эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Мы сейчас находимся в городе Счастье Луганской области. И это наш 7-й по счету выездной эфир из городов Востока. С вами будут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович.
Все, что мы сейчас наговорим, можно будет послушать в скором времени на наших волнах, на волнах партнеров наших. Это радиостанция «Голос Донбасса», «Громадский радио». Поэтому пожелание ко всем нашим гостям-спикерам говорить как можно ярче, короче, чтобы люди вас услышали, поняли. И также такая просьба техническая. Перед тем, как говорить, представляйтесь, пожалуйста, чтобы слушатели, когда они слышали, для них это не был звук из пустоты, а они понимали, кто сейчас, собственно говоря, говорит. Для наших слушателей, зрителей, кратце о том, что такое счастье, потому что город стал известен только с началом военных действий, с конфликтом на Донбассе. Счастье – это город районного значения в Луганской области. С 7 октября 2014 года он изменил свою юрисдикцию, если так можно сказать. Он стал частью Новоайдарского района. До этого он был, числился в составе Жовтневого района города Луганска. Население составляет, согласно Википедии, больше 12 тысяч человек. Сколько в реальности, мы об этом еще поговорим. Город стоит на реке Северский Донец, в отличие от других прифронтовых городов, которые так называют, да, это Краматорск, это Северодонецк. Счастье действительно прифронтовой город. Линия разграничения проходит по линии Северского Донца. Во время разгара так называемой «Русской весны» город Счастье некоторое время находился под контролем группировки ЛНР. В июне 2014 года батальон «Айдар» освободил этот город. С тех пор город стоит, как я уже сказал, на линии разграничения. Тут продолжаются периодически бои, но вот с подписанием Минских соглашений вроде бы более-менее все утихло. Утихло или нет, об этом тоже поговорим.
Мои первые впечатления, когда мы приехали сегодня в Счастье, были такими, поделюсь. Во-первых, как только мы въехали в город, очень скоро, мы буквально немного проехали и уперлись в линию разграничения, буквально в позиции, то есть в нормальной довоенной жизни человек поехал бы дальше по мосту через Северский Донец, и через 20 минут он был бы в областном центре в Луганске. Сейчас это фактически тупик. Это было первое мое впечатление. И второе, на меня произвел впечатление дворец культуры, в котором мы сейчас и находимся, городской дворец культуры. Он очень большой, и по нему видно, что в нем бурлит жизнь, в отличие от, честно скажу, многих мест в городе, где кажется, что жизнь замерла. Интересно, какое же счастье это вымерший, простите за такое слово, резкое город, превратившийся в военную базу, или это живой город, и в нем бурлит жизнь? Предлагаю с этого и начать, кто хочет высказаться.
Меня звать Марина, я житель города Счастье, на данный момент пенсионер, вот, и глава громадской организации «Культурно Фортеция». Организовалась недавно, год назад, вот 16 декабря, год ровно, как мы зарегистрировались. Ну, для меня город Счастье на сегодняшний день – это живой город, энергичный город. Переживая вот с 2014 года все эти моменты, на сегодняшний день жизнь продолжается довольно-таки активно. Я думаю, что недостаток только в работе, но он всегда был счастьем в связи с тем, что сейчас закрыто, да, туда проезд, то, соответственно, с этим проблема, и молодежь покидает город. Вот, ну,
то есть очень... многие раньше работали в Луганске, ездили,
да,
в Луганск,
очень много, очень много. Ну, 20 плотные. Минут, да, 20 минут, и люди были там. Сейчас, я же говорю, большое количество, конечно, таких молодых покинуло город. А на станции работает электростанция. Ну, на коммунальные предприятия, там небольшое количество людей работающих. Очень много пенсионеров у нас в городе. Три школы.
Я объясню для тех, кто смотрит нас издалека, что градообразующее предприятие, если мы правильно понимаем, это Луганская ТЭС, она называется Луганская, но находится в городе Счастье, это предприятие ДТЭКа, и большее количество горожан работает именно там.
Да? Нельзя сказать, что большее, потому что там, ну, 1300, наверное, вот на данный момент, ну, я точно не могу сказать цифры, но тут, когда мы уходили со станции в 2016 году, где-то было там 1500, насколько на сегодняшний день. Но там работают молодые, среднего возраста, население города Счастья.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Уважаемые слушатели, вашему вниманию запись эфира радио «Донбасс Реалии» в городе Счастье Луганской области.
Чем еще живет город? Что есть вот кроме сводок с фронта, к которым привык обыватель, который смотрит телевизор? Счастье, бои, бои, счастье. Чем живет город? Что в городе есть?
Ну, если можливо, я дозволю мені слово заступник міського голови Тюрин Володимир Петрович. Ви знаєте, коли все це почалося, дійсно, в місті було дуже-дуже жарко. Були загинуті люди, були зруйновані будинки. Це дійсно напоминало щось таке, от жарт, страх, ну, коли на твоїх глазах погибає людина, зриваються мини, свист мини, це неможливо забути ніколи. От, і зараз, от цього нічого немає. Тобто це місто, яке живе такою, таким же життям, як вся наша Україна. І дуже, да, інколи стріляють, інколи йде перестрілка. Але це більш біля Слобачева, Лопаски, на Старий Айдар. В щасті, останній постріл був 30 серпня 2016 року, коли загинули люди. Коли, ну, у нас кожне 1 вересня йде постріл з тої сторони, для того, щоб налякати людей, щоб вони залишали будинки, в'їжджали звідси. То, що 15... Дуже пам'ятаю, 14-й рік, 15-й рік, 30 серпня, 1 вересня, 30 серпня, 2 вересня. Тобто за два дні, по даним прикордонної служби, місто покинуло 400 дітей, виїхало. Це було в 15-му році. Тому це більш, ну, попитка налякати людей.
Це дуже добре чутно в місті, так? Коли такі...
Так. Ну, ви спитайте, вийди на вулицю, спитайте. Тобто, ну, інколи йде перестрілка. Тобто, стрілкове оружие, яке, ну, вже більшість мешканців на це не звертають уваги. Я кажу, звук, коли летить міна, це ніхто ніколи не забуде. От цього люди знають. Якщо оце свист з'явився, то треба тікати в підвал. Все. А так місто живе. Тобто ми встановили все. Пенсіонний фонд працює, з управління соціального захисту, дитячі садки, школи і так далі. Зараз в школах навчається дітей стільки ж, скільки на початок війни. Тобто ми практично всі люди повернулись сюди. Да, ті коти, які в'їхали, хто в Польщу, хто в Росію, ну, да, дійсно, роботи стало набагато менше. Немає Луганська, станція зараз тільки працює, вона не робить реконструкцію. У нас перед війною було змінено два енергоблока. Тобто, коли працюють у нас, я не пам'ятаю номери блоків, але з труби дима немає. То есть це там стоять електромагнітні фільтри.
Вот интересный вопрос, на чем работает электростанция, вугілля, на каком угле? Она, вугілля. Где берется уголь?
До початку блокади вугілля отримували з шахт Ровенький антрацит, Свердловантрацит. Зараз вугілля знаходиться в Російській Федерації. Там знаходяться шахти ДТЕК, і вони... Ну, справа в тому, що станція з 14-го року працює в режимі окремленого острова. Тобто вона... Є дві проблеми. Тобто, перша проблема – це виробка електроенергії, а друга проблема – це утримання частоти току. Справа в тому, що коли станція працює в єдиній енергосистемі, можливо, в случаї аварії, якогось там різкого зростання потреби струму, то можна взяти електроенергію з системи. Такої можливості станції немає. Вони потрібні самі регулювати це. І дуже важко, от, коли до блокади електроенергія йшла на Луганськ, а Луганська ТЕС будувалася з урахуванням того, що основний промисловий потенціал знаходиться на окупованій території, то зараз працює тільки два енергоблоку. Це дуже-дуже важливо. Це дійсно люди кожен день завершають подвиг. Тому... Зараз от йде речі того, що буде будуватися ілі лінія десь біля Кременної, там, чи щось друге, ну, це дуже-дуже важко.
Тобто треба забрати струм звідси, з цього кутка, який йде...
Ну, то, взимку зараз працює три блоки. Чим більше блоків працює, тим проще виходить. Але немає споживачів електроенергії. То, що на Новоайдар, на ту, на Луганської області, йде тільки лінія 220 кВт. Все, то есть більше вона станція при всьому бажанні, вона виробити може, а потребувати...
Я, можливо, теж поясню для глядачів, які не знають. Тобто Струми з Щастинської ТЕС зійшов на окуповану територію, правильно? Ми сьогодні бачили ці лінії електропередач, які вели Струм туди, але після блокади це постачання було зупинено.
Друзі, вопрос. Всі повноправні учасники розговору, да, то есть, якщо там люди сидять, не значить, що тільки вони можуть говорити. Ви согласні з тим, що от город потихоньку з от останнім вистрілом, який якоби прозвучав в августе прошлого года, все стало налаживаться и чуть ли не возвращаться на довоенные показатели. Вы согласны с этим, что потихонечку все возвращается и ничего вот такого, как бы эхо войны уже не слышно? Кто-то хочет тут высказаться?
Не, ну вы трешечки, трешечки не так, вы знаете. Ну,
это я так услышал вас.
Я, чтобы разумели все, мы знакомимся вот на мережі, відстань від цієї площі до лінії розмежування 800 метрів. Це постріл з автомата Калашникова. Винтовка снайперська у нас є в першій школі, пробиті вікна з 12-мм куля. От. І Весела гора знаходиться на відстані 1,5 кілометра. Це 80-мм міномет. Тобто в кожну хвилину сюди може прилетіти міна. Це дійсно є. І це дійсно реалії. Ну, якщо ми будемо на це повертати увагу, нам потрібно зібрати свої речі і в'їхати звідси. І на цьому місту поставити крапку. Все, місця не буде. Тому люди, які йти тут, вони віддають собі отчет, що вони роблять. Но другого немає. І якщо ми будемо кожну хвилину думати, що от війна, все, і треба сховатися, а нам ще потрібно жити. Тому всі мешканці тут живуть, і що кажу, обикновенним життям, як вся Україна. І коли вони починають казати, що все на лінії розмежування, все, ми, знаєте, ми з чого тільки більш теряємо, чим приобретаємо. Ніяка гуманітарна допомога, нічого нам не поможе. У нас немає виборів. Ми не отримуємо допомоги від міжнародного фонду, нас не зареєстрували і так далі. Нам не їдуть інвестори, які можуть будувати заводи, цеха і так далі. І є співпраця, ми розмовляли по поводу будування лінії води, лінії по производству брусчатки. Немає. Тобто люди, вони дивляться телебачення, слухають ефір, та у вас тут щось, жах якийсь.
Чим місто заробляє, якщо так перерахувати по пункти, да, крім ТЕС, що ще є?
Працюють комунальні підприємства, школи, дитячі садки, тобто, ну, малий бізнес, тобто станції СТО, що у нас ще є, профілактої, помімо ДТЕК, да, ну, заправочна станція, тобто АЗС. Так, ну, справа в тому, що ми зараз всі чекаємо, от, в Україні де реформи децентралізації. Щастя, в одне з перших міст в Україні, яке заявило об об'єднанні. Рішення про об'єднання з містом Передельським і Петрівкою було прийнято ще в 2015 році. Ми вже третій рік чекаємо виборів.
А чому щастя одним із перших? Тобто, зачем це щастя?
Справа в тому, що щастя, ну, самодостатнє місто, будемо казати так. Але це ще з 60-х років, коли при Хрущові промислові міста, вони були підпорядковані обласним центром. Тому це такий анклав, виходить, що щастя. Ну, ви коли в'їжджали, ви бачили, да? Ви в'їжджаєте, є табличка щастя, да? І ліворуч стоїть заправочна станція. От так, це станція не на землі міста щастя, це Передільський район. Вся земля, у нас цвинтар знаходиться в Передельському районі, ось в Станично-Луганському районі, Передельські землі, сміттєзвалище, це теж не наша земля. Тобто землі немає. Тобто якісь щось проводити, якісь, ну, будівництво там. От ми зараз дуже є велике бажання збудувати спортивний комплекс, а у нас немає, ми не можемо розташувати, у нас немає землі.
Спортивний комплекс?
Так.
Який?
Боксери, боротьба і общофизична підготовка.
Тобто є люди, які готові цим займатися, викладати?
Ви знаєте, у нас є дуже багато маленьких хлопців і дівчат, які займають дуже великі міста. Тобто у нас дуже гарна музикальна школа. Ну, ви бачите, що в ДК і зараз ще на першому поверхі займаються діти.
То есть, так, кстати, да, все это время, пока мы тут находимся, тут постоянно действительно кипит жизнь, постоянно заходят, выходят люди с детьми, и Надеемся, к нашему эфиру присоединяться молодежь.
И из нашего помещения перевели какой-то кружок, который должен был заниматься буквально в 7 часов вечера.
Друзья, все-таки хочу вас привлечь к разговору. Вот интересно, вот о чем сказал Владимир, да, сейчас каждый принял решение тут остаться, несмотря на эту угрозу, да, военных действий. Вот каково это? Просто расскажите людям там из других городов Украины, да, там из Киева, Львова, каково это жить тут и понимать, что это вот так вот. Как это влияет на вас? Или вы уже привыкли, этого просто не замечаете, и уже все нормально?
Присоединяйтесь.
Присоединяйтесь, да, не стесняйтесь, пожалуйста.
К этому привыкнуть, конечно, невозможно. Меня Ольга зовут. Но дело в том, что мы оптимисты и любим свой город, и хотим жить в этом городе. Ну и продолжаем жить и радоваться, и посещаем такие мероприятия, которые нам продолжаем мы здесь жить. Потому к нам приезжали очень много с Северодонецка, тренинги. И мы на эти тренинги ходим. И благодаря этому мы немножко воспряли духом.
Что за тренинги, расскажите, пожалуйста.
Тренинги по психологии. Очень хорошие были девушка Наталья и Игорь. Ну и очень много других. Восток СОС к нам приезжали. Много этих организаций, которые помогают нам выжить в этой ситуации.
А как они, психологическую помощь?
Психологическую,
да? Вы
помощь.
Вы рассказываете о том, что, как,
они
что вы чувствуете?
Они 2-3 часа, да. Ну и игры проводились, и разные занятия, и объединяли на несколько групп. Нас очень интересно проходило все. Мы высказывались, ну, уходили, и девочки, благодаря им культурной фортеции, очень много приглашали психолога. Психолог тоже с нами работал. Ну, я считаю, что это большая, колоссальная помощь. Для нашего города это прекрасно.
Вы сказали, вы любите город. За что вы любите город? Почему вы тут остались? Да, вот это выбор личного человека, да, но вот логичнее было бы, если бы люди бежали от войны,
ну,
да,
скажите,
не оставались.
Скажите, а где мы нужны? Ну, мы нужны больше здесь. Каждый человек, где родился, там и пригодился. Ну, я, конечно, здесь не родилась, но, тем не менее, я люблю свой город.
А за что?
Ну, за его теплоту, за радость, за речку, за канал, за все. За эти прекрасные наши улицы. За все люблю город. За людей, которых мы почему друг друга знаем в лесу.
Кстати, вот о речке, да, вот очень интересно, что...
Речка,
если я
Айдар,
прав,
да, и Северский Донец.
Вот по Северскому Донцу проходит линия разграничения, и город Счастье теперь отрезан от речки от этой. Я правильно понимаю? То есть расскажите, чем раньше занимались счастинцы на этой речке, да, какую она роль играла, и как поменялось... После того, как там появились украинские военные сейчас, да, которые, наверное, не пускают туда гражданских.
Ну, сейчас, конечно, боятся. И перекрыта дорога, и тут, здесь дачи даже перекрыты. Люди не посещают свои дачи. Это очень плохо. Вот там, за Северским Донцом. А, ну, на речке люди приезжали с Луганска, купались. Наши местные купались на речке. Рыбу ловили. Ну... Отдыхали.
Но сейчас отдыха, подходить, да, к речке нельзя из соображений безопасности, да, или из-за того, что позиции на ней...
Просто не пускают, закрыт. Там взорван мост, и туда не пройдешь. Только переплывать надо. А переплывешь, оттуда не вернешься.
Места у вас действительно очень красивые, очень красивые, обидно наблюдать, да, и осознавать, что эта зона, эта природа недоступна, и туда нельзя пойти.
Представьтесь.
Меня зовут Богдан. Я хочу, так сказать, уточнить. Дело в том, что мы Донца, вот как речки, мы сейчас лишены. Мы туда не имеем возможности не поехать. Я вот раньше, так сказать, до войны каждый день туда ездил. И по 2 раза. Утром и вечером ездил, купался, плавал по часу, так сказать. Вот, возил, девчонок туда привозил после работы. Прекрасное там место было, где раньше был Ронской пляж. Вот, поэтому, ну, осваиваем Айдар. Теперь это, конечно, уже не близко. Где-то вот ближайшее место, это 5 километров. Ну, на велосипеде можно. Ну, опять же, через разум.
Но это не Донец все-таки,
это,
да?
Это уже не Донец.
Хотя... Я имею в виду по красоте, по приятности или все-таки?
Да нет, я бы не сказал, но тут Донец был ближе. Рядышком, можно сказать.
Удобно.
Да, было удобно. Вот. Айдар не... Как? Нельзя сказать, что Айдар хуже. Айдар это одна из чистейших рек, ну, насколько я знаю, в нашем регионе. Вот. Там чище вода, чем в этом Донце. Вот. Ну, хорошая тоже речка, это просто дальше. И, естественно, уже столько количества счастинцев не ходит туда. Это только, что сказать, большие любители. Вот поют. У нас была группа, мы на велосипедах каждый. Вот она, тут Галя. Мы вместе ездили, еще там были девчонки, купались туда. Вот. И, а насчет, мне еще тоже хотелось уточнить это. вот это вот ощущение войны, оно не прошло, потому что вот я вот выхожу, допустим, опять же, я каждый лет с собакой хожу на прогулку в лес. Вот, идешь, в лесу, конечно, хорошо, все красиво, солнышко там, это утреннее. И ощущение такое, ты как бы забываешься, да, что все, в общем, жизнь как бы прекрасна. И тут бух-бух, такие тяжелые эти, доносятся разрывы. Еще там поднимаешься на гору, я назвал Голгофа, я туда каждый раз хожу, на эту гору. Вот. И это все, эти взрывы, они и как и утром бывает, и особенно, ну, к вечеру, и они это учащаются. И это не дает, как говорится, снова тебя возвращает к мысли о том, что война, она продолжается. И, естественно, гибнут там люди и солдаты. И, ну, и там, мы все это знаем, там, из телевидения, и все. И поэтому такого, как бы, ну, умиротворения или что душевного этого не наступило.
Война все равно напоминает о себе.
Да, каждый день это не покидает тебя, и ты с этим живешь.
Ну, меня зовут Галина. Я вообще житель, я здесь прожила в городе счастье. Я, конечно, не родилась, но я приехала сюда работать по распределению на Луганскую ТЭС. И, конечно, я 30 лет здесь прожила, я к нему прикипела. Этот город мне очень нравился, он весь был в розах, он такой был зеленый. Такая природа вокруг, пляж на Донце был классный, шикарный пляж. Ну, любила я этот город и влюбилась в него, конечно. И когда вот эта война началась, и в 14 году отступали наши войска, естественно, я уехала отсюда, потому что не очень приветствовались в нашем городе проукраинские настроения. И еще после того, как мы тут в 14 году на День независимости прошли хорошей колонной с лозунгами «Слава Украине, героям слава». Осенью.
На День независимости.
24 августа это мы прошли. Тут Айдар был, 80-ка была, 92-я. Они тут закрепились. А, да, было много переселенцев с Луганска. И вот за счет этого они так активно приняли участие. Мы тут столбы красили, они тут помогали нам, они участвовали в этой ходе нашей. Молодежь была. Но они ждали, что вот-вот Луганск освободят, и они поедут назад в свои дома, в свои квартиры.
Ну, а где они тут жили, луганчане?
На дачах. Здесь много дач.
Справа в тому, що щастя, ми всі ми розуміємо, що місто щастя – це невеличке містечко. Але ще в 80-му році тут на рекреаційних площах почали роздавати дачі. Так от зараз біля міста щастя розташовано більше 15 тисяч дачних дачних будинків. От. І влітку, коли от пенсіонери приїжджали з Луганська, по даним супермаркетів, в щастя мешкало біля 100 тисяч населення. На суботу і неділю приїжджали от таке кількість людей.
Це в 10 разів більше, ніж обичне населення.
Так, у нас на першому пруду продохолодителя був пляж, дуже гарний пляж, туди неможливо було пройти.
Теплые воды. Очень хотел спросить у вас, да, вот про украинскими взглядами было опасно. Расскажите об этом поподробнее, что происходило.
Ну, мы застали, когда тут были еще ополченцы, когда тут меняли власть, бегали, когда тут флаги меняли. Ну, мы застали это, но как-то это было как нереальность, как будто это не с нами происходит. Ну,
это чужие были люди, местные?
Да, и местные были, и чужие были.
Под керівництвом чужих людей?
Да.
Місцеві.
Ну, я знаю, что работники Луганской ТЭС были, и они до сих пор работают, кстати. Эти люди и до сих пор ненавидят Украину, я знаю. Но тогда, ну, даже, скажем, на работе меня предупреждали, что будете за эти лозунги, еще будете отвечать, и вы еще попляшете. Ну, лично мне это такие были угрозы. Другим были там на столбах повесим, вот по республиканской столбы, вот тоже говорили, на столбах повесим вас всех тут. Ну, это было на Луганской ТЭС.
Ну, а оккупация города группировкой ЛНР продлилась недолго, да?
Не
освободили в июне, если я не ошибаюсь, 2014 года. Кто находился во время оккупации в городе? Как это выглядело? Как вообще, что изменилось в городе?
Я Галина, пенсионер.
Я хочу сказать, что во время, когда у нас прошел референдум, потом организовалось тут незаконное формирование с флагами российскими на Коммунэнерго. Вот. И когда я проходила, было тревожно, что украинских флагов нет. И каждый себе в душе это сочувствие выносил. Но показать на взгляд людей этого нельзя было. Мы ночами писали «Слава Украине», потому что было днем это вообще недоступно.
На улицах имеется в виду, да?
На улицах, на столбах, на каких-нибудь там.
Я вот просто хочу понять, да, вот вашу мотивацию, зачем вот написать на столбе, да, для того, чтобы как бы маркировать город, что он украинский, да, вот украинский.
Конечно, флаг, конечно.
Или переубеждать других людей.
И переубеждать людей, и нам надо было как-то объявить это, что мы любим Украину, но сказать это в открытую, это было очень опасно.
Можно одну историю? Когда мы ночью с моей, с подругой решили, ну, наши военные ездили, ну, техника ходила по улице Республиканской, вот мы решили ночью, для того, чтобы эти военные поняли, что тут живут проукраинские люди, мы ночью все столбы по Республиканской все разукрасили, но нам приходилось падать, когда кто-то где-то, потому что стреляли на поражение, и, ну, опасно было после 11 красить эти столбы.
Все в місті щастя почалося 7 квітня, коли 80-ка десантувалась в Луганському аеропорту і переїжджала в трьохізбинку. Тоді приїхали декілька людей з Луганська, підняли наших місцевих активістів, які блокували дорогу для переїзду цієї техніки. То, що 7 квітня я зранку у 7 годині їхав в Луганськ, і десь пів-7 я зустрів цю колону з гарматами, ну, це виїхала 80-ка. Андрій Ковальчук, дуже-дуже гарно знаю. От. І це все почалось. Тобто зібрали шини, тобто хтось цим керувався. Дійсно, потім була вже Служба безпеки України, нам вже розповіли, хто це був, де ці люди навчалися. Це мешканці міста Щастя, які в'їхали в Росію, потім повернули сюди, і вони тут цим керували.
Вони зараз знаходяться в Щасті?
Вони в'їхали, їх тут немає. Тобто, як тільки батальйон «Айдар» вийшов в місто Щастя 14 червня, тобто тут нікого з проросійсько настроєних людей відкрито, ніхто не розмовляв. Дулю держали в кармані, але відкрито ніхто нічого не казав. От 1 травня сюди була завезена зброя. На двох газелях в Жибуцерів з Луганська була завезена зброя, автомати.
А хоч хтось затриманий із тих, хто організовував
це? Ну, це треба спросити Служби безпеки України. Тобто, ну, я можу казати, навіть ті люди, які приймали участь в антимайдані і їздили з Кравченка в Луганськ, вони досі працюють і себе непогано чувствують.
Здесь вот упомянули, что красили, лозунги рисовали за Украину на улицах города, в том числе, чтобы и переубедить людей. А удалось ли кого-то переубедить? Вот какая, по вашим оценкам, часть ваших соседей, жителей города, поменяла свою позицию с пророссийской на проукраинскую за эти годы?
Представьте.
Доброго вечера. Зовут меня Татьяна. Ну, как бы, знаете, я так понимаю, что очень много психологических причин того, что люди мыслили и мыслят, может быть, так или иначе. То есть, во-первых, в нашем городе работают в основном на Грессе или же на предприятиях, которые либо частные, либо мелкие магазинчики. И многая часть населения, особенно мужская часть населения, ездит на заработки в Россию. То есть приезжают сюда с деньгами и почему-то, видимо, считалось, что Украина слабая страна, и находилось в ней очень много каких-то изъянов. То есть у себя в доме многие находят много изъянов, а у соседа, ой, какая у соседа там, допустим, корова классная там, или машина классная. Но очень хочется, чтобы мы все ценили то, что мы имеем, и то пытались навести порядок в нашем доме. И замечали то, что есть в нашем доме. И очень важно, вы знаете, мне так кажется тоже, что очень много людей вообще плохо знало, ну, Конституцию Украины. То есть выйти просто, допустим, с оружием и вывесить флаг другой страны – это уголовно наказуемое дело. И это очень мало людей знали вообще. То есть хочется, чтобы действительно мы все вникали.
То есть люди считали, что это просто их точка зрения, они вылезут, да, им за это ничего не будет.
Это точка зрения, которая вот мы хотим здесь Россию, потому что она лучше, она вроде как сильнее. И там недостатка вроде бы как меньше, чем у нас. А у нас, допустим, и, конечно же, замечались и замечаются недостатки, те, которые есть в городе. А очень хочется, чтобы, в принципе, условия многие создаются для того, чтобы каждый из нас и жители нашего города что-то делали для того, чтобы менялась ситуация в этом городе. Чтобы мы были хозяевами нашего города, нашей страны.
А сейчас вы не хозяева своего города?
Мы хозяева своего города, учимся ими быть. Я поправлюсь.
Что вы имеете в виду, да? Вот мне интересно, хозяева своего города, чтобы учились
очень
быть
интересный
хозяевами.
Очень интересный вопрос, провокационный такой. Что... А ну еще раз повторите.
Ну, вы говорите, чтобы быть хозяином у себя дома, да, как-то влиять на то, что происходит у нас, да, и строить это все. Сейчас, я так понимаю, есть какие-то с этим все-таки проблемы, да, и может быть нет, да, вот что это значит?
Что вы вкладываете в понятие быть хозяином
своего
города?
Что бы вы хотели
города?
Поменять, грубо говоря, да, вот в своем городе, и что мешает? Или кто?
Ну, мешает, наверное, в принципе, и лень, и неверие вообще у людей. То есть неверие в то, что возможны перемены. Нужно верить в перемены, нужно верить в страну, в себя, в Бога, который помогает нам всем, потому что Он за правду. А наша страна, она с нами Бог, это естественно, потому что это наша территория, и мы зачем мы должны отдавать какой-то другой стране, то ли России, то ли Франции, то ли еще кому-нибудь, где лучше. Ну и сложнее навести порядок, мне так кажется, сложнее навести порядок у себя в доме, чем смотреть, где у соседа там лучше.
Можно мне?
Представьте, что же еще нужно сказать.
Галина, я житель города Счастья. Ну, знаете, я вот за эти два года, когда мы начали свою активную позицию, ну, как вот приехали в город, начали активничать, и я поняла, что нам правовые тренинги привозили, все, мы обучались, ездили на тренинги, и вот это что-то изменить в городе, это... понять, что моя жизнь зависит от меня. И когда люди говорят, что они власть, с властью можно приходить, можно диалог вести, можно разговаривать. Ну, я в плане того, что решать вопросы можно. Поначалу это все в штыки воспринималось. Этот
конкретно
диалог...
что вы имеете в виду? Какие вопросы вы решали и что воспринимало штыки? Ну, хотя бы для примера, чтобы понимать, да?
Ну, хотя бы открытость. Что, куда потрачено, деньги, денежные средства. Хотя бы вот это открытость, да, сейчас идет к тому, что открывается это. Власть открывается. Ну, сегодня вот тоже был такой диалог насчет бездомных животных. Мы пришли к какому-то общему...
Очень много собак, да, для наших слушателей. Огромное количество
покормили
счастья
всех
собак.
По пути.
Да, это большая проблема для нашего города. Но сегодня был вопрос решен, ну как, что приедут, будут стерилизовать, чипировать этих собак. Но и стоит вопрос о том, чтобы сделать питомник на область. Питомник сделать. Ну, это надо немножечко в области. Еще я вот заметила, насколько активизировалось громадянское суспильство у нас. Вот в области. Я знаю много громадских организаций, которые активничают. В Северодонецке очень много там, и молодежные, и, ну,
а с чем
люди поняли, что можно менять жизнь самим, и нужно ее менять самим. Не говорить, что кто-то должен прийти на броневике и повести нас вперед.
А что было толчком для этого понимания? Война, тот стресс, который пережил город?
А как это связано,
да,
объясните?
Да, наверное.
Как это связано? Вот ничего, вроде бы город...
Ну, смотрите.
Представьтесь, не забудьте.
Меня зовут Марина, житель города Счастья. Ну, я всегда, в общем-то, занимала как бы активную позицию, да. Ну, занимала активную позицию в своем окружении. Да, там, друзья.
Это ваша черта характера просто.
Да, моя черта характера, да. Хотя я россиянка, да. У меня родственники, вот родная сестра, у меня живет в Челябинске. Вы спрашивали, почему? Да, вот у меня тоже нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, почему. Почему люди решили, что здесь должна быть Россия? Вот просто решили.
У вас не было среди вашего окружения знакомых, да, людей, которые потом вдруг решили, что здесь должна быть Россия, не говорили вы, не пытались понять, да, вот разобраться?
И слушайте, я разговаривала на работе, я разговаривала со своими сотрудниками. И если всегда говорят, что это пожилые люди, или там говорят, что это малограмотные люди, да, вот те, которые выбрали вдруг Россию, то на станции работают люди с высшим образованием.
Техническая интеллигенция.
Техническое образование. Когда ко мне приходила женщина и спрашивала, как перевести рубли в гривны, да, просила, вот как же там, помоги, ну, ты знаешь, как это, курс какой, да. И потом я узнавала это для того, чтобы она узнала, какая зарплата в России. То есть человек уже ждал, что сюда придет Россия, и у нее будет эта зарплата. И когда ты объяснял, говорил, рассказывал, я ездила к своей сестре и рассказывала, что в Челябинске, слушайте, предприятие 20 тысяч закрыто, 5 тысяч закрыто, 15 тысяч закрыто. Это был 13-й год. До этого я ездила по скайпу с ней, по телефону общалась. Я знала реалии России. И когда-то люди не верили в это. Поэтому я не знаю, почему они так приняли.
А что сейчас думают ваши знакомые?
То же самое.
То же самое.
А вы могли бы объяснить такой феномен? Почему эти люди, пророссийские настроенные, не приходят на подобные встречи? Это ситуация, с которой повторяется у нас из города в город. Мы открыты для всех, мы приглашаем всех, просим, придите, выскажитесь, почему вы так считаете. Но эти люди не приходят.
Ну, смотрите, во-первых, вот вы говорите, сейчас эти люди могут мне на улице, в магазине, на базаре сказать свое мнение, не боясь.
Какое? Что они говорят?
Они говорят, что здесь военные стоят, а с той стороны не стоят. Они говорят, что это наша армия, и пусть она отсюда уходит. Ей здесь делать нечего. Понимаете?
Буквально.
Это говорят до сих пор. И если я скажу, что там, я за Украину и всегда придерживалась, что это моя страна, и здесь должна быть Украина, и это ее земля, то на меня могут агрессивно наброситься. Вот на меня на базаре, например, я там... Да. Это продолжается. Вы сказали пример привести. Что мы делаем, да? Вот, ну, мы. В прошлом году мы написали письмо в исполком и спросили, попросили, нельзя ли установить памятник жертвам Голодомора. Счастья нет. Мы каждый год в ноябре месяце приходим, зажигаем свечки здесь на площади, минуту эту памяти. Но нам бы хотелось, чтобы что-то было, какой-то памятный знак.
Тем более, что в этих районах очень большие были жертвы.
Да. Мы обратились в исполком, нам ответили, что нет, есть там крест какой-то, там крест стоит, это памятники Голодомору. Мы стали интересоваться. Нету документа. В итоге, как все это шло, да, прошло больше года, да, в итоге на сегодняшний день мы собрали небольшое количество денег, узнали, сколько может стоить памятный знак, посмотрели эскиз, как его, да, принесли в исполком в итоге письмо, можно ли нам, разрешите нам выделить место на установку этого памятника. Исполком дал нам разрешение. Если вначале они на эту тему не хотели даже
почему?
Разговаривать.
Как думаете, почему? Потому что вы сами сделали за них их работу?
Нет. Вы знаете, за это время прошло очень много. Прошло, во-первых, то, что мы им писали письма. Запросов много делали по разным вопросам. Там, то по доскам объявлений мы писали, и потом мониторили чуть-чуть этот вопрос. В итоге эти доски установлены, класс. Мы очень рады, столько досок, и теперь это красиво, а не просто где-то на столбах вешаются эти объявления. То есть мы приходили и все время говорили о том, что мы можем уже начинать, учимся контролировать. Мы спрашиваем, а можно это сделать? Мы спрашиваем, а где деньги? Мы стали задавать очень неудобные вопросы.
Так,
у нас появились контакты на самом деле.
Ничего, да-да-то, ничего.
Вы знаете, но мне хочется очень, что у нас очень плохо, что не было выборов. Вот депутаты, с ними контакт очень тяжело на Понимаете, выборы были.
А напомните ситуацию, почему не состоялись выборы для наших слушателей?
Ну, нельзя линия разграничения.
А вы согласны с этим мнением, что нет, не надо под линию?
Нет, категорически.
А как же давать право голоса тем людям, которые ждут другую государство на территории своего города, и они имеют право голосовать?
Нет, я думаю, что ВЦА нам бы очень даже подошло.
Хай чекают.
Хорошо, к вопросу выборов, да, вот вы говорите, что нужны выборы, да, я не против этого, но все-таки вот ситуация такова, что, ну, объективно ко власти могут прийти разные силы,
не может.
Поясните, почему.
Давайте так, місцевий рівень. Яка різниця, хто де буде? Тобто місцева влада повинна зробити так, щоб в місті було тепло, в місті був світ, в місті була вода. Вивозили сміття, працювали школи, дитячі садки і так далі. Це все, що потрібно від місцевої влади. Все, що ви кажете, це рівень Києва, Луганська, Сєвєродонецька обласного центру.
Ну, события так називаємо «Русской весни» показали, що позиція все-таки місцевої влади, вона все-таки має якесь значення, да? Тому що,
як ви знаєте, на виконавчому комітеті місцевої влади не висив прапор Російської Федерації і ЛНР. Ви знаєте, от, ну, я не знаю, може це плохо, може це гарно, але там висів прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки.
Да. Ну, референдум організували.
Но ми не змогли протидіяти, щоб він не состоявся. Но виконавча влада не приймала участь.
Добре, чи є зараз, на вашу думку, проблемою для міста Щастя склад міської ради, яка, я так розумію, ще з 2012-го, так, року?
10-го.
Складається переважно з представників колишньої партії регіонів і комуністів. Це є проблемою, чи для місцевого рівня це не проблема?
Є проблема.
Представте, да.
Добрый день, меня зовут Юрий, предприниматель, общественный деятель местный. Наверное, как бы слушая со стороны нашу передачу, мне кажется, слушатели не поймут, о чем мы говорим. Стоило бы подчеркнуть некоторые детали. Вот вначале, почему мы здесь все живем, многие не разъехались, это потому что ехать некуда. Раз, пожилые люди тем более некуда, здоровья нет, просто некуда ехать. Не потому, что мы как бы
влюблены в
патриоты такие своего города. Если бы нам дали жилье где-нибудь в Украине, где угодно, у черта на куличках, все бы уехали. Потому что по этому городу столько снарядов прилетело в город, если я не ошибаюсь, больше 60 прямых попаданий в большие здания, жилые дома. А улицы, и дворы и так далее, сотни мин, понимаете? 20 человек или 21, дай бог памяти, убитых мирных жителей, несколько искалеченных. Военных никто не считал. Сотни убитых, я думаю.
24 загиблых, 48 пораненных. 56 пораненных.
Вот, поэтому я предложил бы дистанцироваться от патриотизма, даже городского, не говоря о стране. Я считаю себя патриотом своей страны. В свое время вывесил плакат здесь, что родину не предают, и не выбирают, тем более не предают.
В свое время вы имеете события 2014 года?
Да вот, недавно. Висел долго здесь. Как бы мне это очень близко, очень понравилось. Где-то я увидел это в Киеве, по-моему, давно когда-то. Не важно, в какой стране ты живешь. Важно быть патриотом, хотя бы своего города. Чтобы вы понимали картину истинную, 95% здесь пророссийских граждан до сих пор. Таких, как мы, пусть не проукраинских, просто патриотов города, которые неравнодушны, в первую очередь. 5-7%. Это всегда так было на всех выборах. 95% за партию регионов, все остальные за какие-то другие партии.
То есть не фальсифицировали, это реальные цифры?
Нет, это реальные цифры и на сегодня реальные.
Вы видите, к тому, что если провести выборы, то состав будет тот же.
Если вдруг с города Луганска или откуда-то зайдут сюда люди, все с радостью сдадутся им в плен. Это я так утрирую, если так можно сказать. Вот и все. Чтобы вы понимали картину здесь счастья. Как бы, как война на каждого из нас повлияла? Ну, мягко сказать, очень сильно повлияла. И взрывы, и снаряды разрываются до сих пор, ночь через ночь. Просто где-то недалеко. 10, 15, 20 километров. Поэтому просто мы их не воспринимаем так уже, лишь бы не в город. Все, автоматные очереди, это никто не считает вообще за какой-то конфликт вооруженный или стрельбу. Ну, это, я думаю, все согласятся с этим. Беспокоит другое. Почему люди так думают, там, про российские настроенные? Да, у всех корни в России. Я 20 лет в России прожил. Ничего здесь такого нет. Просто как бы беспорядки у нас начинаются, наверное, с Киева. С легитимности Центральной выборочной комиссии, которая вместо 7 лет сидит 9. С наших местных депутатов, которые вместо 5 лет сидят 7. Они совершенно нелегитимны. У нас гарант Конституции не следит за соблюдением Конституции. У нас был референдум. Такой самый нехороший, который привел к ужасным событиям. Все это понимают. Думаете, кто-нибудь за референдум ответил из организаторов? Насколько я знаю, ни один человек не посажен. Случился бы такой референдум в Российской Федерации, я вас уверяю, посажены были бы сотни или тысячи. На Соловках сгнили бы.
Ну, это понятно. Я хочу вас спросить.
За что у товарища Путина рейтинг высокий?
Хочу вас спросить, если вот вы говорите про 95% пророссийски настроенных жителей города, какой смысл соблюдать Конституцию и проводить выборы?
Я о выборах не говорил.
А что делать тогда? Вы сгустили краски очень.
Ну, нужно просто жить в правом поле, по Конституции.
А кто это должен сделать?
Сейчас, минутку. Мы не говорим о выборах, не только о выборах. По закону есть военно-гражданская администрация. Значит, назначите администрацию и будем жить в правом поле. Сейчас мы не живем в правом поле, поскольку нелегитимные депутаты принимают нелегитимные решения, нелегитимно распределяют средства бюджета местного и так далее и тому подобное. И все с этим согласны. И здесь сидящие, и
нет. Вопрос все-таки, вы сказали 95%.
Отсюда недоверие к власти.
Мне очень интересно, как вы видите выход, каким вы видите выход в соблюдении...
Выход откуда?
Выход из этой ситуации, что 95% пророссийских людей в украинском городе. Что с этим делать? Как вы думаете, как жители этого города?
Я думаю, надо просто жить лучше начать. Честнее себя вести со своими гражданами. Люди не верят власти. Ни местной, ни республиканской, ни областной. Не верят, потому что 3 года никто не может дорогу сделать на станицу Луганскую. Куда каждый день ходят сотни автобусов. Люди трясутся, машины разбиваются. Никто не может сделать. Вы, если вы там не были, проедьте. Вы проклянете все на свете.
А что,
такой
ЛНР...
дороги вообще не будет.
А ЛНР сделает, они думают?
То есть пророссийские взгляды связаны с дорогой?
Просто есть возможности сделать, и люди мучаются. Туда тысячи, десятки тысяч людей каждый день пересекают линию разграничения. Никто не беспокоится. Думаете, у них отношения лучше станут?
То есть у вас даже нет аргументов спорить с таким условным пророссийскими людьми за Украину, да? Потому что вот вы чувствуете...
Почему нет? Есть аргументы. Просто нужно договаривать все. Когда нам говорят, что Россия агрессор, мы с этим все солидарны. Это всем очевидно, что Россия агрессор. Никакой здесь гражданской войны нет. Совершенно ясно. Но когда нам не договаривают, что России пенсии выше, что зарплаты выше, нам просто не говорят об этом. Тем самым лгут. А мы хотим картину видеть справедливую,
спасибо.
Правильную.
Ваша мысль ясна, то есть про рациональные аргументы для пророссийских людей. Давайте выслушаем еще мнение.
Спасибо. Давайте вот женщина попросила, потом вот комментарий. Представьтесь, только не забудьте.
Добрый вечер, Татьяна. Статут переселенка. Я потеряла работу в Луганске. В счастье прошло мое детство, юность. Мой отец, царство ему небесное, он строил эту ТЭЦ. Вот здесь могилы родственников. Я коренная восточная украинка. Все реалии переселенцев...
Откуда вы переселенка? Откуда
из Луганска.
Из Луганска.
Да. Я прошла. И вот ваш вопрос о том, почему здесь 95% и как с этим бороться. И вот человек, который отвечал, это действительно правда, потому что я тоже считаю, что все идет из Киева. Нам еще бывший премьер-министр обещал, что и переселенцам будет хорошо жить, и что счастье не будет платить жилищно-коммунальные услуги, потому что мы находимся на линии соприкосновения. Вот. И поэтому...
От кого зависит это решение, чтобы не платить коммунальные услуги?
Ну как... Нам обещал премьер-министр Яценюк. Я это запомнила. Вот. Было обещано то, что какие-то там будут свободные квартиры, но политик Ляшко, он просто сказал о том, что ну давайте этим переселенцам поможем тем, что мы отремонтуем им якісь старі там общежития. Понимаете, я потеряла квартиру, работу, друзей. Я вынуждена была не вовремя уйти на пенсию. Вот. У меня очень тяжелые условия семейные. Генеральный прокурор Юрий Витальевич Луценко. Он как сказал? Давайте сделаем так, чтобы на Украине и украинцам, или россиянам, которые живут на этой территории, любят Украину, жилось хорошо и лучше. Луганск и Донецк это увидят, и они все поймут.
Витрина свободной Украины.
Совершенно верно.
Зовут Татьяна. Хочу сказать несколько слов. Я здесь тоже уроженка города Счастья. И я здесь не уехала никуда не потому, что мне некуда ехать. Я нашла бы средства, нашла бы возможности. Во-первых, у меня здесь корни, допустим, слева 30 километров от города Счастья, мои родители, мама с отчим. Справа в Луганске моя сестра. И вообще, как бы бороться с трудностями, это в моем характере, но и любить, скажем, я люблю свою страну, и мне нравится все, что связано с Украиной, потому что я взращивалась в этой школе. У нас был преподаватель украинского языка, была классный руководитель. И вообще это все, даже в составе Советского Союза мы были Украиной. И когда, конечно, здесь были сложности, когда здесь были обстрелы, да, сложно. Выезжала, конечно, на неделю, на две, на более какое-то время, чтобы побыть в другом городе, где мирно, где беззаботно, но все время тянулась сюда. Это мой город. И как бы хочется, я верю в перемены. И еще, ну как, я в 14-м году я училась заочно, я на психолога 4 года. И вы знаете, еще хочу сказать несколько психологических проблем, которые привели, вот, ну, с моего понимания. То есть, во-первых, это всего у нашего общества это страх перемен. Все боятся очень перемен. Во-первых, это, конечно же, пропаганда. Пропаганда от России, пропаганда с той же ЛНР, что Европа – это ужасно, это страшно, это обязательно это гомосексуалисты на каждом шагу почему-то, я не пойму, почему только. Понимаете? Это обязательно не замечается, допустим, той же проблемы в тех же России, которая была при Советском Союзе, которая была, то есть и алкоголизма, и так далее, и так далее. То есть очень хочется больше, чтобы люди освещали, и психологическая грамотность была.
Скажите, от вашей точки зрения, есть будущее у Счастья без Луганска, да? Который это
город-спутник?
Какое?
Конечно, есть.
Что вы видите вот в идеальном случае, если, вот, ну, не будем, да, тут загадывать, да, но ситуация каким-то образом будет продолжаться таким же образом, да, и будет вот разорвана эта связь. Вот куда двигаться Счастью с вашей точки зрения?
Двигаться туда же, куда и движемся. Мы должны быть в Украине. Я так понимаю, что все равно что-то, допустим, ремонтируется все, что как бы отремонтировано, то, что здесь было. И вот я смотрю, я так хотела, чтобы профилакторий был отремонтирован. Отремонтирован и принимают людей. Время все расставит на свои места. Я думаю, что здесь будут рабочие места создаваться. Они уже предлагают, очень много грантов предлагается людям, которые верят в себя, которые верят в это общество, в котором они живут, верят в этот город. То есть предлагаются гранты для развития предпринимательства, производства. То есть нужно брать ситуацию...
А что планируется? Вот какие производства, какое предпринимательство?
Ну, я думаю, можно разное. Вот даже человек сидит, хлебное производство, и швейное можно производство.
Дійсно, є мрія і будування басейна, і будування спортивних майданчиків, і обладнання шкіл, і так далі, багато думків. Во, маленьке Счастье, выборов немає, грошей немає.
Очень коротко, если можно.
Я вообще, знаете, все-таки, вот у меня понимание, что все зависит все равно от меня и от таких, как я. И если мы будем, слушайте, знать, что власть делает, приходить требовать за эти тарифы, не три человека придет, а придет 100, 1000 жителей города Счастья и скажут, скажите, как вы их сформировали? А вот здесь мы видим, что они неправильно сформированы. Тогда они будут меняться. А так, когда мы все время будем ждать, что наше правительство или что изменится, это никогда не дождемся.
Ну, поки там внизу мікрофон, будь ласка, передайте завтра велике привітання місту Миловому від мисканців міська Щастя. Це дійсно є одна країна. Ми знаходимося на кордоні з Російською Федерацією, тільки ви на севері, ми на півдні. Ну, велике привітання. И хай они нас подтримают.
Передадим.
Это до того, что завтра у нас эфир в Миловом.
Да, я тоже хочу на оптимизме закончить все. И, ну как, в конце сказать, что самое главное... чтобы закончилась война. А тогда уже все будет зависеть от нас. Вот. Самое главное, чтобы закончилась война.
Друзья, напоследок хотел бы, чтобы мы послушали жителей Киева. Мы спросили у них, что бы они вам хотели пожелать, передать, сказать.
Я бажаю вам, чтобы у вас все было добре, чтобы наступил мир на ваших землях. И помните, что решта Украины с вами.
Проявить свое мужество и укрепить свою волю.
Побажаю всего наилучшего в новом году, чтобы они тримались и зберігали бадьорість, що відчували підтримку, що ми єдиний народ, щоб більше думали, більше поменше дивилися телевізора північного сусіда, поменше слухали і дивилися новин, більше думали головою і мали свою власну думку, але не забуваючи при цьому, що вся Україна працює в тому числі і заради того, щоб їм було краще і всім нам.
Мир, тільки мир і тільки лише мир, більше нічого.
Терпіння, пожелати, наверное, щоб вони не чули, що вони одні все равно за них борются и как могут. Война такая, что получается, что никто не знает, как с этим бороться. Их стараются наши освобождать. Будем надеяться, что это все закончится в ближайшем будущем. Хотя бы за год это закончилось.
Побожання миру, як усі. Миру, миру и еще раз миру. Хай буде так, щоб опять ота лінія розмежування опять стала на російсько-українському кордоні.
Це ж наші рідні українці. Вони там стільки страдають, стільки мучаються. Надо, щоб вони вернулися. Скорей вернулись к своїм рідним, які їх не можуть дождатися. Мені 80 лет. Я знаю, що це таке.
Я хочу вам желати, щоб ви держались. У вас було лучше все налагодити. Всем передаю привет, потому что я не знаю, как вам тут,
нам хорошо,
но вам не очень, поэтому мы вас понимаем.
Катя, мужайтесь там.
Вы молодцы.
Да, вот вы реально хорошие. Кто сейчас попытается к вам поехать, а вы не уезжаете, сидите, не боитесь, хотя вы, наверное, боитесь, но вы молодцы.
С Новым годом, с новым счастьем, чтобы у вас было много
Все
подарков
хорошо.
И не болейте.
Друзья, у нас остается 2 минуты до окончания нашей трансляции. Очень коротко, совпало ли то, что вам желали, с тем, что вам хочется? Угадали?
Что бы вы хотели сами передать киевлянам? Вот вас они, допустим, смотрят сейчас, да, но многие там жители остальной Украины, если что-то сказать им. Вот мне тоже поразило немного, да, что никто не винит жителей прифронтовых территорий в том, что происходит. Хотя они могли бы это делать, да. И вот я думаю, даже коммуналку они бы были не против, это зависело бы от простых людей, сделать пониже. Потому что как-то они все-таки проникаются, да, эта ситуация. Что бы вы хотели передать киевлянам, допустим, да, сказать? Представьтесь только, пожалуйста.
Меня зовут Марина, я коренная жительница Счастья. Мне 54 года. Дорогие киевляне, большое спасибо за поддержку. Просто вы воодушевили присутствующих и многих счастенцев, многих, которых нет на улице, но которые слушают радио, смотрят телевидение, смотрят выступления нашего правительства. Все поддерживают, многие поддерживают киевляне. И ваши слова с нашей столицы просто, правда, вот за несколько секунд воодушевили, и чувствуется связь и поддержка.
Хочу буквально несколько слов сказать в адрес Киева. За вот это время военных действий стал, наверное, один из самых любимых городов в Украине. Чистый, красивый, практически европейский город. И люди очень, очень хорошие, потому что сколько туда не ездила, а летом была и 2-3 недели, почти месяц жила там в Киеве на протяжении 17-16 года. В метро к нам относятся. Они знают, что мы шокаем, они знают, откуда мы. Они видят нас, но они нормально к нам относятся. То есть они терпимы, и вы знаете, этой терпимости надо нам учиться. И мне нравятся люди, которые там живут, и я думаю, что они нам сопереживают и сочувствуют. И я просто благодарна, что у нас в Украине есть такая столица, Киев.
Но мне тоже хочется сказать спасибо Киеву за поддержку, спасибо за такие приятные, особенно мальчишки вообще.
Там, наверное, не только Киеву, там и гости столицы тоже вполне возможно
были. Ну и гости столицы. И спасибо, вы понимаете, в этом году очень много волонтеров приезжало к нам из Киева, из Харькова, с концертами. И спасибо, что за поддержку, спасибо им за эти украинские песни, украинские танцы. Ну это вообще низкий поклон им. И очень нужна нам их поддержка. Надеемся, что этой весной они будут опять к нам приезжать и нас поддерживать.
Спасибо. Мы желаем, чтобы мы приехали в следующий раз в счастье и нашли тут бассейн, новые предприятия, спортивный комплекс и все, что вы себе запланируете.
Вас смотрели в прямом эфире люди по всей Украине. Вскоре выйдет наш радиоэфир. Спасибо всем. Давайте ездить друг к другу и узнавать, как живет страна от востока до запада. Это, по крайней мере, то, что мы пытаемся вот воплотить нашими выездными эфирами. Это были жители города Счастье Луганской области и проект «Донбасс Реалии». Эфир провели Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, за камерой Михаил Штекель и Дарья Куриная.
Вы слушали «Донбасс Реалии».